Давайте откроем наши Библии на первой главе первой книги Паралипоменон и посмотрим, что мы сможем извлечь с вами из этой главы. Когда наши дети были маленькие, мы обычно говорили, что они из чего угодно могут вытянуть все соки. Даже самое обыкновенное печенье они могут сделать таким сочным, что когда они разделывались с ним, оно было размазано по всему их лицу. Да поможет нам Дух Святой извлечь эти соки из первой книги Паралипоменон, из всех родословий, которые нам придется здесь читать. Первое родословие начинается, как и полагается, с Адама и его сыновей. Адам, Сив, Енос. Сначала здесь немного говорится о сыновьях Иафета, потом о сыновьях Хама, но потом основное внимание сосредотачивается на потомках Сифа, потому что именно от него позже произошел Авраам. От Авраама Давид, а от Давида Христос. Это как раз то родословие, которое представляет для Писания наибольший интерес. Вот почему оно и прослеживается здесь. Итак, сначала мы читаем о сыновьях Иафета, и из их имен мы узнаем, что потомками Иафета были европейцы и русские, Гомер, Магог и так далее, те, которые разошлись на север и запад. Читая имена потомков Хама, начиная с 8 стиха, мы видим то, что они стали жить к югу от Израиля, включая африканский материк. Итак, потомки Хама заселили Африку, и у нас остался Сим. От него произошли сыны Израилевы и народы, жившие к востоку от него. В 19 стихе первой главы упоминается имя Фалека, потому что во дни его разделилась земля, имя брату его Иоктан. То, что здесь имелось в виду под словами «во дни его разделилась земля», это вопрос, по которому ведутся многие споры. Может быть, здесь имеется в виду, что именно в то время произошел случай с Вавилонской башней, когда все люди разделились на народы, потому что произошло смешение языков. То есть, это было начало существования отдельных этнических групп. Другие же считают, что под этими словами подразумевается какое-то большое катаклизменное явление, посредством которого земля разделилась на материки. Сейчас, кстати, много говорят о движении материков, и что вполне возможно, что в какой-то момент истории все материки были слиты воедино. Кто знает, может, это действительно так. В любом случае, очень интересная фраза. С 24 по 28 стих мы прослеживаем прямую линию от Сима к Аврааму. И если прочитать внимательно об этом в книге «Бытие», мы увидим, что Авраам родился еще при жизни Сима. И в 29 стихе мы читаем о сыновьях Измаила, а потом переходим к сыновьям Авраама от Хитуры, его наложницы. А потом мы читаем об Исааке, Исаве и Израиле в 34 стихе. Потом какое-то время мы читаем о потомках Исава, которые стали называться идумиянами. А потом, начиная со второй главы, наше внимание сосредотачивается на братья Исава, на Иакове. Вот сыновья Израиля, то есть 12 сыновей Иакова. Потом какое-то время мы видим родословную Иуды. И в конце концов, все наше внимание сосредотачивается, как я уже говорил, в родословиях. Все время прослеживается линия, ведущая ко Христу, именно на его потомках, от Иуды до Иисея, потому что он должен был быть корнем Иисеевым. Так что именно его линия и представляет наибольший интерес. От Иисея, конечно же, мы переходим к Давиду, который был седьмым сыном Иисея. И имена его братьев перечисляются в стихах с 13 по 15. И если вы помните, в одной из книг царств мы читали с вами о том, что у Давида был один военачальник, который доставлял ему много хлопот. Он был очень сильным человеком, и звали его Иоав. Оказывается, что он и его брат Авеса приходились ему племянниками. Они были сыновьями сестры Давида. Теперь мы возвращаемся немного назад. Мы дошли до Давида, но много людей осталось за пределами этого родословия. И сейчас мы возвращаемся еще к одному семейству в колене Иудином, к семейству Халева. Халев был как раз тем самым соглядатаем, который вместе с Иисусом Навином принес Моисею положительный ответ о той земле, которую Бог им обещал. И до самого конца этой главы мы читаем о потомках Халева, то есть мы все еще в колене Иудином. В третьей главе мы сосредотачиваем свое внимание уже на семействе Давида. И здесь перечисляются все дети, которые родились у него в Хевроне. Немного позже мы прочитаем имена тех детей, которые родились у него в Иерусалиме, как раз в 5 стихе. Все остальные родились у него в Хевроне еще до того, как он оказался в Иерусалиме, до того, как его воцарили. И потом, начиная с 10 стиха, мы читаем о прямых потомках Давида вплоть до того времени, когда они были уведены в плен. Их имена просто перечисляются здесь по порядку от Давида до Седекии, который был последним царем и которого тоже увели в плен в Вавилон. Он был последний в династии Давида. В 4 главе мы прослеживаем еще одну родословную линию от Халева через одного из его сыновей, которого звали Гур. Она отлична от той, о которой мы читали ранее. И вот в этой линии он перечисляет разные имена. И вдруг в 9 стихе он останавливается на одном конкретном человеке, который как-то выделяется в общем ряду. Чем же он отличается от других? Иовис был знаменитее своих братьев. Мать дала ему имя Иовис, сказав: «Я родила его с болезнью». Иовис значит «горе». Мне кажется очень странным, что ребенка решили назвать таким именем. Мне почему-то кажется, что оно принесло ему много психологических проблем. Он родился с болезнью. Может быть, у его матери была тяжелая беременность, или, может быть, ребенок, когда родился, имел какие-то дефекты. Может быть, он был слеп, или у него был какой-то физический недостаток. И вместо полагающейся радости от того, что у нее родился сын, из-за этого недостатка его рождение принесло только горе. И она воскликнула: «О Иовис! О горе!» И поэтому по той или иной причине его и назвали горем. Но не имя делает его таким выдающим. Его характер выделяет его среди остальных. И возвал Иовис к Богу Израилеву. Он выделялся потому, что он был человеком молитвы. Есть не так уж и много настоящих людей молитвы. А ведь именно такие люди способны сделать многое для славы Божией. Есть такая книга, которая называется «Сила молитвы». Это потрясающая книга. Есть еще много других хороших книг о молитве. И каждый раз, когда я читаю об этих людях молитвы, я всем сердцем желаю быть таким же, как они. Я, честно говоря, не считаю себя человеком молитвы. Я знаю, что я недостаточно молюсь. Люди молитвы могут часами проводить время в молитве. Именно таких людей я называю людьми молитвы. Какие великие дела для Бога совершались через молитву. Вы знаете, нам часто кажется, что мы сами должны идти и что-то делать для Бога. И очень часто мы до такой степени вовлечены в те или иные дела и служения, как будто своими делами мы можем чего-то достичь. Но я убежден, что посредством молитвы мы можем сделать для Бога гораздо больше, чем посредством каких бы то ни было усилий и дел. Особенно, если они не делаются по молитве. Кто-то может задать вопрос: ну как же это так? Если я не считаю себя человеком молитвы, то как Бог мог так много сделать через меня? Да потому что у меня есть много людей, которые за меня молятся. И я очень ценю их молитвы, и то, что происходит у нас в церкви, все это результат молитвы. Именно вследствие молитвы Бог благословил служение часовни на Голгофе, когда много лет назад нас было всего лишь 25 человек. Дело в том, что тем летом в одном из наших христианских лагерей, в котором я работал, мы проводили опрос среди детей, чтобы выяснить, каким было их духовное состояние. Как часто они читают Библию, как часто они молятся и так далее. И на этот вопрос большинство из них ответило, что они молятся 3 раза в день. И мы, конечно же, сразу же сообразили, что это. Перед завтраком, обедом и ужином. И поэтому, зная, что люди чаще всего молятся за еду, я попросил их, чтобы они добавили как бы постскриптум к своим молитвам, чтобы каждый раз, когда они будут благодарить Господа за еду и просить Его благословить ее, чтобы они добавляли: «И Господь, пожалуйста, благослови часовню на Голгофе». Более 20 лет назад мы начали молиться о том, чтобы Бог благословил часовню на Голгофе. И Он сделал это. И я считаю, что именно это и является одним из самых больших источников силы Церкви. Хотя это как раз то, чего не видят все те, которые пытаются проанализировать и логически вычислить успех нашего служения. Они не берут в расчет того, что это прежде всего молитва. Вот что стоит на первом месте в служении часовни на Голгофе. Такие критики и аналитики не приходят в церковь по ночам и не видят, что каждую ночь в комнате для молитв постоянно горит свет, потому что там постоянно находятся люди, которые всю ночь напролет молятся Господу за нужды церкви, за то, о чем им всю ночь звонят и просят молиться. Да, какая сила заключена в молитвах этих людей, когда они молятся вместе всю ночь. И я бы хотел порекомендовать многим из вас перенять их опыт. Когда я прихожу на молитвенную встречу мужчин, я сразу же могу сказать, кто из них вовлечен в ночные молитвенные бдения. Потому что эти люди действительно научились молиться. Это очень здорово, когда в теле Христовом есть такие мужи молитвы. Но не менее здорово, когда видишь, что и женщины собираются вместе для молитвы. Женщины у нас собираются по утрам и днем, специально для молитв, а мужчины молятся по ночам. Неудивительно, что Бог таким чудесным образом благословляет часовню на Голгофе. Итак, Иовис воззвал к Богу Израилеву, и его молитва была, в общем-то, о личных нуждах. «О, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, и рука твоя была со мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал». И Бог не спослал ему, чего он просил. Вы знаете, Бог желает благословлять вас, и мне очень радостно знать, что Бог хочет благословить меня. Потому что, когда я сам на себя смотрю, у меня появляется вопрос: как же Бог может благословлять меня? Но Он благословляет меня не потому, что я такой хороший, но потому, что Он благий, и потому, что Он просто любит благословлять людей. Мне нужны Его благословения, мне нравятся Его благословения, я хочу получать Его благословения. Господь, благослови меня, распространи мои пределы. Мне кажется, что одна из наших проблем состоит в том, что мы очень замкнулись. Такое создается чувство, что мы всегда хотим определить себе границы, нарисовать вокруг себя круг. Господь, распространи мои пределы. Ведь мы все одна церковь. Но нет, они же ведь баптисты или методисты, или лютеране. Мы делаем все так, чтобы исключить кого-то из своего круга. У нас есть свое, строго для избранных общение, и никто лишний не должен туда попасть. Но это же глупо. В Боге мы не можем отгородить себя. Он всех любит равно, Он не взирает на лица, Он не взирает на церкви. Господь, распространи мои пределы. Помоги мне видеть за пределами узких границ конфессионализма. Вы знаете, я открыл для себя то, что чем духовнее становится человек, тем менее и менее он привязывается к какой-то конфессии. И мы уже больше не говорим о моей церкви, вашей церкви, но мы уже начинаем говорить о его церкви, и мы начинаем видеть, что она состоит и из православных, и из католиков, и из лютеран, и из пятидесятников, и других. Все мы часть его церкви. Мы становимся свидетелями того, как Божьи намерения находят свое исполнение в самых разнообразных общинах. Один из самых верных признаков сектантства — это узкомыслие, когда люди в общине начинают считать, что они единственные, что они какие-то особенные. Все же остальные принадлежат к религии Вавилона, все они неправы. Мы одни правы, только мы знаем настоящую истину, и у всех же остальных... А как может быть истина не настоящей?
Мы самая истинная церковь.
Такая узость взглядов — это сектантский взгляд на вещи.
Это плоское занятие.
Апостол Павел писал, один говорит «я Павлов», другой «я Аполлосов». Это же признак духовной незрелости, младенчества. Вы еще младенцы во Христе, вы еще не выросли. Это признак того, что вы плотские. Не плотские ли вы? Если вы говорите «я Павлов», «я Аполлосов», то не поступаете ли вы по человеческому обычаю? Это признак духовной незрелости. Господь, распространи мои пределы. Господь, расширь границы моей жизни. Дай мне увидеть все Царство Божие в целом и все тело Христово. И потом, пусть рука Твоя будет со мною. Как это важно, чтобы Божья рука была со мною и на моей жизни. Давид говорил, десница Твоя поддерживает меня. Господь, держи меня за руку. Я нуждаюсь в том, чтобы Ты меня поддерживал, потому что если Ты не будешь меня поддерживать, тогда я непременно упаду. И, наконец, охраняй меня от зла, чтобы я не горевал. Это, наверное, то далекое, в чем мы больше всего нуждаемся. Павел писал, что одной из проблем этого мира является близорукость. Он говорил, что вы видите только то, что находится близко от вас, а то, что подальше, вы не видите. И так часто мы в поисках каких-то немедленных результатов делаем то, что не следовало бы. Но это уловка сатаны, короткий путь. Вам незачем идти Божьим путем, вы можете уже сейчас получить желаемое. Какую бы уловку и ловушку ни придумал сатана, наживка одна и та же. Сиюминутное исполнение желаемого. Вам не нужно идти путем креста, вы можете прямо в эту же минуту получить то, что хотите. Только сверните с Божьего пути, смотрите же, вот оно, вот где ты можешь найти все, что ищешь. Он пытается сделать все, чтобы заставить вас свернуть с Божьего пути. Господи, сохрани меня от зла, чтобы я не горевал, потому что если ты свернешь с Божьего пути, в конце тебя обязательно ожидает горе и печаль. Может быть, сейчас вам хорошо и радостно, может быть, у вас замирает дыхание от предвкушения того, что все идет хорошо, но месяцев, может, через 6 вы будете очень сильно горевать. Господи, сохрани меня от зла, чтобы я не горевал. Иногда мне кажется, вам было бы полезно посидеть у меня в офисе и просто послушать те горькие истории из жизни людей, которые однажды, желая немедленного удовольствия, свернули с Божьего пути. Но тогда разговаривать с ними на эту тему было бесполезно. Они бы тогда вам сказали, да вы меня не понимаете, у меня все будет иначе. Да, Божье Слово говорит, но это исключительный случай. Почему вам всегда кажется, что ваш случай — исключение из правил? Есть одна старая греческая пословица, которая гласит «жребий богов брошен», что означает, что нельзя пойти против Бога и выиграть. Если вы идете но супротив Бога, вы обязательно останетесь в проигрыше. Вы окажетесь в проигравших. Итак, Господь, сохрани меня от зла, чтобы я не горевал. И Бог ответил на его молитву. Ну, а теперь опять имена. И среди них опять встречается одно, которое особенно выделяется. Начиная с 24 стиха мы читаем имена тех, которые принадлежали колену Симеонову. И вот они вышли из этого колена, 500 человек, и пошли на территорию Едома, что в земле Дедор. Это были отличные пастбищные земли, самое подходящее место для их стад. И они истребили жителей той земли, и сами поселились на ней, и стали жить в мире и покое. Они изгнали оттуда потомков Хама, которые еще с самых древних времен жили там. Это было во время царствования Иезекии, когда они отправились к горе Сеир и отняли у идумеев эту территорию и убили оставшихся в живых амалекитян. И, как здесь сказано, они живут там и до сего дня. Колено Симеонова было одним из тех колен, которое принадлежало к Северному царству. Интересно, что одна из ветвей этого колена поселилась в районе Сеира. Один иудейский учитель сделал предположение, что те племена, которые так отчаянно пытались отбить атаку советских войск во время войны в Афганистане, в действительности имели некоторое отношение к израильским коленам, что они принадлежали к одному из 10 колен Северного Царства. Он провернул большую научно-исследовательскую работу, пытаясь доказать, что Израиль и Россия уже начали воевать друг с другом в Афганистане. И что эти люди, которые с течением времени обратились в мусульманство, на самом деле являются потомками этих 10 колен, которые вследствие нападения ассириан были рассеяны. Так это или нет, я не знаю. Но что я знаю наверняка, так это то, что Бог знает, где находятся все эти люди, и Он соберет их. И когда наступит великая скорбь, Он запечатлеет по 10 000 человек из каждого колена, потому что Он знает наверняка, кто они. Далее в 5 главе мы читаем о потомках Рувима, который, если вы помните, лишился своего права первородства. Первенство его было передано сыновьям Иосифа, сына Израилева, и поэтому родословие теперь пошло через Иосифа. Иуда же оказался сильнейшим из братьев своих, и от него вышел вождь. Но первенство все равно принадлежало Иосифу. Итак, даже несмотря на то, что право первородства принадлежало Иосифу, вождь должен был произойти именно из колена Иудина. И именно из этого колена произошел Иисус Христос. Теперь в 9 стихе мы читаем о колене Рувимова, что он обитал к востоку до входа в пустыню, идущую от реки Ефрата, потому что стада их были многочисленны в земле Галаадской. И так они стали обитать над территорией, которая в настоящее время является территорией Ирака. Вот так устроилось колено Рувимова, и по соседству с ним обитало колено Гадова. Оба этих колена расположились на восточном берегу реки Иордан, а также с ними рядом жила еще половина колена Манассиина. И имена некоторых из этой половины приведены здесь. Но посмотрите, что сказано в 25 стихе. «Но когда они согрешили против Бога отцов своих и стали блудно ходить вслед богов народов той земли, которых изгнал Бог от лица их, тогда Бог Израилев возбудил дух Фула, царя ассирийского, и дух Фиглафиласара, царя ассирийского, и он выселил рувимлян и гадитян, и половину колена Манассиина, и отвел их в Халах, и Хавур, и Ару, и на реку Газан, где они до сего дня. И так они оказались первыми, кто пал, те колена, которые довольствовались жизнью на восточном берегу Иордана. Причина их падения заключалась в том, что они стали грешить против Бога своих отцов и начали поклоняться и служить иным богам. В 6 главе мы читаем о колене Левиином, из которого исходили священники. Вот имена 3 сыновей Левия, которые были родоначальниками 3 основных семейств Левиных. Сыновья Левия — Герсон, Кааф и Мерари. Сыновья Каафа — Амрам, Ицгар, Хеврон и Узиил. Дети Амрама — Аарон, Моисей и Мариам. Сыновья Аарона — Надав, Авиуд, Елиазар и Ифамар. Итак, оба, и Моисей, и Аарон, произошли из семейства Каафа, что в колене Левиином. И мы с вами имеем возможность проследить линию первосвященников от Аарона к его сыну Елиазару и так далее, до самого их пленения Навуходоносором. С 4 по 15 стих нам дается прямая линия первосвященников, куча неудобно произносимых имен. И потом в 17 стихе мы переходим к Герсону и читаем о его сыновьях, и потом мы опять возвращаемся к Каафе и другим его сыновьям. А потом мы переходим к третьему сыну Левия, к Мерари и его сыновьям. Вот это 3 главных семейства в этом колене. Далее, читая, обратите внимание на то, что в 28 стихе упоминается имя пророка Самуила, который был сыном Елканы. В 31 стихе мы читаем. «Вот те, которых Давид поставил начальниками над певцами в доме Господнем со времени поставления в нем ковчега. Они служили певцами пред скинию собрания, доколе Соломон не построил дома Господня в Иерусалиме. И они становились на службу свою по уставу своему. вот те, которые становились сыновьями своими. Из сыновей Каафовых Еман певец, сын Иаиля, сын Самуила. Итак, Давид сам поставил этих людей, и в их обязанности входило просто стоять в скинии и петь Господу. Вы знаете, иногда я слышу, как наш хор собирается в церкви для репетиций. И должен сказать, мне очень нравится, когда в церкви звучит музыка. Мне очень-очень нравится, когда в церкви звучит музыка, восхваляющая Бога. Мне кажется, что это замечательно. Мне кажется, что это здорово, когда Бог дает людям дар пения. Не стесняйтесь петь, это здорово. Итак, они наняли музыкантов. Сам Давид поставил певцов, и их задача была петь постоянно. Представляете, как было бы здорово, если бы церковный хор пел не только по воскресеньям и какие-то полчаса, час, а целыми днями и вечерами, славя и поклоняясь Богу непрестанно. Мне кажется, это было бы потрясающе. Так или иначе, Давид поставил из этого колена певцов, чтобы они все свое время проводили в поклонении Господу. Потомки Мерари были определены на всякие службы при Доме Божьем. То есть, они были как бы, мы сейчас назвали, завхозами. Они отвечали за порядок в хозяйственной жизни храма. А Аарон и его сыновья были теми, кто приносил жертвы Господу. Они приносили жертвы всесожжения, возносили Господу курение, совершали разные священнодействия. Когда же Моисей стал их вождем, начали появляться разные проблемы. Потому что люди стали говорить ему: «Слушай, Моисей, ты слишком много на себя берешь. Ты поставил на место священника своего брата. Но у нас такие же права, что и у него». Это был Корей и его компания. «Мы имеем столько же прав, что и ты». И вот тогда-то Моисей сказал: «Ну что ж, давай узнаем, от Бога ли это или нет. Вы принесите свои жезлы, а Аарон принесет свой. Мы предложим их сегодня же Богу и посмотрим, каков будет ответ». Итак, они принесли свои жезлы и положили их в скинии перед Богом, а наутро жезл Аарона расцвел, пустил почки, дал цвет и принес миндали. И тогда Моисей сказал: «Похоже, что Бог пытается нам что-то сказать. Но давайте узнаем наверняка. Корей, вы встаньте здесь в поле, и если это знамение от Бога, тогда пусть Бог даст нам знать. Пусть в таком случае разверзнется земля и поглотит вас всех заживо». И так и случилось. Земля разверзлась, и Корей вместе со своими приспешниками исчез в бездне, и как только это случилось, земля снова закрылась. И тогда все видевшие это сказали: «Должно быть, это и правда было от Бога». И, как сказано, великий страх напал на весь Израиль. И не мудрено. Далее мы читаем о тех городах, которые были даны священникам. В Иудее и в колене Манассии, и в колене Иссахаровом, Рувимовом, и Гадовом, Завулоновом, Ефремовом и так далее. Те города, которые были отданы священникам. В 7 главе мы читаем об одном из сыновей Иакова из Сахари. Здесь приводятся имена некоторых из тех, кто принадлежал к этому колену. В 6 стихе мы переходим к Вениамину и его потомкам. В 13 стихе мы читаем о потомках Нефалима. В 14 о потомках Манассии, в 20 Ефрема. Глава заканчивается описанием тех мест, которые населяло колено Ефремова. В 8 главе мы вновь возвращаемся к колену Вениамину. В нем мы находим семейство Киса, от которого родился Саул, ставший первым царем над Израилем. Стих 33. Нер родил Киса, Кис родил Саула, Саул родил Иоаннафана. Итак, Саул был выходцем из колена Вениаминова. 9 глава. Так были перечислены по родам своим все израильтяне. И вот они записаны в книге царей израильских. Иудеи же за беззакония свои переселены в Вавилон. И опять Бог говорит здесь, что причина их падения и пленения крылась в их беззакониях. И вот опять мы возвращаемся к священникам и левитам и их потомкам. В 26 стихе мы читаем: «Сии четыре начальника привратников левиты были в доверенности. Они же были приставлены к жилищам и к сокровищам Дома Божия. Дом Божий охранялся ночью, и они должны были каждое утро отпирать двери. Итак, это была их обязанность — жить при Доме Божием, охранять его от воров и бандитов, и каждое утро они должны были открывать его и все расставлять по местам, раскладывать приборы, сосуды, необходимые для поклонения, подготавливать лучшую муку, вино, елей, ладан и тому подобное. И в 33 стихе мы вновь возвращаемся к певцам. Певцы же, главные в поколениях левитских, в комнатах храма свободны были от занятий, потому что день и ночь они обязаны были заниматься искусством своим. Иными словами, они освобождались от всех других обязанностей, только чтобы день и ночь они могли славить и поклоняться Господу. Представляете, какая работка? Да тебе еще за это и платить будут. Просто поклоняться Богу целыми днями и получать еще за это деньги. В 35 стихе мы вновь встречаемся с семейством Саула и его потомками. В 10 главе мы вновь читаем историю гибели Саула. Как он сражался с филистимлянами и как он пал от вражеской стрелы недалеко от горы Гилвуй. Он все еще был жив, хотя и понял, что долго не протянет. Если вы помните, Саул ведь был огромным человеком. Такого было трудно убить. Он знал, что в конце концов умрет от этой раны, и поэтому он умолял своего оруженосца заколоть его. Но оруженосец испугался, и поэтому Саул сам выставил свой меч и пал на него, и умер. А когда оруженосец увидел, что Саул мертв, он тоже пал на свой меч, и Анафан и его братья пали от руки филистимлян. На следующий день, когда филистимляне обходили тела убитых, обирая их, они наткнулись на тело Саула. Тогда они отрезали ему голову и послали ее по земле филистимской, чтобы все могли порадоваться тому, что им удалось убить Саула, царя израильского, и положили тело его в храме Дагона в Вефсамисе, что в северной части Гилвуйской горной цепи. И когда услышали об этом жители Иависа Галаадского, который находился на другой стороне реки Иордан, о том, что тело Саула повешено на кол в храме этого бога, как и тела его сыновей, тогда они пришли туда и взяли их тела, принесли их к себе в Иавис и кремировали их. Итак, в 13 стихе мы читаем. «Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал пред Господом, за то, что не соблю слово Господня, и обратился к волшебнице с вопросом, а не взыскал Господа. Зато он и умертвил его, и передал царство Давиду, сыну Иисееву». Итак, Саул умер за свое беззаконие. У него был огромный потенциал. Мне кажется, что когда Бог избрал Саула, то у Саула был большой потенциал, как у царя. Он был смирен, вышел из добропорядочной семьи, был прирожденным лидером, был мужественен. Но через какое-то время стоило ему одержать несколько побед, после каждой из которых на улицу высыпали женщины с тимпанами и начинали танцевать перед ним и петь. Саул убил тысячи, и Саул начал принимать эту хвалу и славословие от народа. Он начал воспринимать это как должное. Так гордость вкралась в его жизнь и овладела им, и она-то в конце концов и погубила его. От смирения не осталось и следа, а появилась надменность, гордость, которая породила в нем жгучую зависть по отношению к Давиду, желание убрать его со своего пути и, наконец, привела к неповиновению заповеди Божьей. Когда Бог не давал ему ответа, он отправился со своим вопросом к волшебнице, и поэтому Бог допустил его смерть, а Давид стал царем. И в 11 главе мы читаем: «И собрались все израильтяне к Давиду в Хеврон. Там собралось огромное количество людей со всех колен Израилевых, сотни тысяч людей, воины, храбрые люди, и сказали: вот мы, кость твоя и плоть твоя. И вчера и третьего дня, когда еще Саул был царем, ты выводил и вводил Израиля. И Господь Бог твой сказал тебе: ты будешь пасти народ мой Израиля, и ты будешь вождем народа моего Израиля. Итак, мы видим, что Бог дал Давиду двойное задание. Во-первых, ты будешь пасти народ мой, и во-вторых, ты будешь его вождем. Давида прозвали мужем по сердцу Божьему, потому что у него было сердце пастыря. Он был пастухом, когда стал царем, и с таким прошлым он стал идеальным царем, потому что овцы всегда были в центре его внимания. И самая главная нужда, которая есть у овец, это чтобы их кормили. В Новом Завете мы находим эту же самую мысль в диалоге между Иисусом и Петром, когда Иисус спросил его: «Любишь ли ты меня, Петр?» «Да, паси овец моих». Много позже Петр писал: «Пасите Божие стадо, какое у вас». Через пророка Иеремию Бог говорил: «И дам вам пастырей по сердцу моему, которые будут пасти вас знанием и благоразумием». Итак, они сказали Давиду управлять людьми так, как бы он пас овец. Как это на самом деле важно, чтобы каждый пастор учил бы людей знать Бога, чтобы каждый пастор кормил бы овец. И пришли все старейшины Израилевы к царю в Хеврон, и заключил с ними Давид завет в Хевроне пред лицом Господним. И они помазали Давида в царя над Израилем по слову Господню через Самуила. Итак, они сделали это еще раз. Однажды он уже был помазан на царство. И пошел Давид и весь Израиль к Иерусалиму, то есть к Иевусу, а там были иевусеи, жители той земли. И сказали жители Иевуса Давиду: «Не войдешь сюда», но Давид взял крепость Сион, это город Давидов. И сказал Давид: «Кто прежде всех поразит иевусеев, тот будет главою и военачальником». И взошел прежде всех Иоав, сын Саруи, и сделался главою. Давид жил в той крепости, потому и называли ее городом Давидовым. И так Иерусалим получил название города Давидова. И преуспевал Давид, и возвышался более и более, и Господь Саваоф был с ним. Вот в чем был секрет величия Давида. Господь Саваоф был с ним. И далее мы читаем список некоторых из сильных воинов Давида. Самым первым в этом списке идет Иесваал, 11 стих. Он был одним из его военачальников. Интересно, что ни в каких других записях упоминания об этом человеке по имени Иесваал нет. Книги царств умалчивают о нем. Но, тем не менее, он был очень сильным воином, потому что в одном сражении он поднял свое копье на 300 человек и поразил их всех в один раз. За один раз он убил целых 300 человек. С ним лучше было не шутить. За ним в списке следует еще один сильный воин — Елиазар. Ну, конечно же, первым-то был Иоав, и Елиазар, следовательно, был третьим. Так или иначе, он был одним из трех сильных у Давида. Он был с Давидом в Ас-Дамине, куда филистимляне собрались на войну. Там часть поля была засеяна ячменем, и народ побежал от филистимлян. Но они стали среди поля, сберегли его и поразили филистимлян, и даровал Господь спасение великое. Вообще Давид представляет из себя очень интересную личность. В нем есть много того, что достойно нашего восхищения, и, конечно же, в нем есть много того, что знакомо и нам. Потому что Давид был таким же человеком и был подвержен тем же самым проблемам и искушениям, что и мы. Его никоим образом нельзя назвать совершенным человеком. И, кстати, по многим причинам из того, что он делал, ему не было позволено построить храм Господу, хотя в сердце у него было такое желание. Но, однако, мы им все равно восхищаемся. Смотрите, на них нападают филистимляне, все бегут, и только Давид с Елиазаром остаются в поле и вдвоем поражают всех филистимлян. Далее приводятся имена еще других сильных воинов. Когда Давид находился в пещере Адалам, в то время как стан филистимлян был расположен в долине Рефаимов, Давид тогда был в укрепленном месте, а охранное войско филистимлян было тогда в Вифлееме. И сильно захотелось пить Давиду, и он сказал: «Кто напоит меня водою из колодезя Вифлеемского, что у ворот?» Тогда эти трое пробились сквозь стан филистимский и почерпнули воды из колодезя Вифлеемского, что у ворот, и взяли и принесли Давиду. Но Давид не захотел пить ее и вылил ее во славу Господа. Он чувствовал, что для этих храбрецов, что рисковали своей жизнью, будет лучше, если он преподнесет эту воду Господу. И вот он вылил ее во славу Господа и сказал: «Сохрани меня, Господь, чтоб я сделал это. Стану ли я пить кровь мужей сих, полагавших души свои? Ибо с опасностью собственной жизни они принесли воду, и не захотел пить ее. Вот что сделали трое этих храбрых. И Авесса, брат Иоава, был главным из трех. Он убил копьем своим 300 человек и был в славе у тех троих. Из трех он был знатнейшим и был начальником, но с теми тремя не равнялся. Во вторую тройку наряду с Авессой входил также и Иванея. Он тоже совершил много великих дел. Он убил 2 здоровых моавитян. Он убил льва во рве в снежное время. Он убил египтянина, который был ростом в 2 с лишним метра, у которого было копье, как на воют кочей. А он подошел к нему всего лишь с самой обыкновенной палкой и, вырвав копье, из руки египтянин убил его, его же копьем. Итак, он вошел в эту тройку сильнейших, хотя и не таких, как первые трое. И потом здесь говорится еще о 30 сильных воинов Давида. У него было 30 храбрейших воинов, и всех их имена перечислены здесь по порядку. Да благословит вас на этом Господь! Да поможет он вам быть твердыми и мужественными ради него. Аминь.